Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. С другого берега. Там издатская статья Владимира Солоухина «Читая Ленина». Подготовил и ведет передачу Юрий Мельников. Эфир 27 апреля 89 года.
Говорит радио «Свобода».
С другого берега.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Юрий Мельников. В 151-м номере журнала «Грани», который выходит во Франкфурте на Майне в издательстве «Посев», опубликован текст Владимира Солоухина под названием «Читая Ленина». Я употребил нейтральное слово «текст», затрудняясь определить жанр этой работы – статья, полемический очерк, эссе. Но не в этом дело. С Лениным, как известно, постоянно советуется Михаил Сергеевич Горбачев. С томом Ленина в левой, Бухарина в правой руке, как с Ветхим и Новым Заветами, звал телезрителей все дальше, дальше, дальше заслуженный прораб перестройки Михаил Шатров. И вот, пожалуйста, немножко неожиданно Ленин вдохновил и Владимира Солоухина, защитника русской деревни и природы, икон и прочих ценностей нашей культуры. Мы передаем этот текст в двух частях. Сейчас вы услышите начало. Читаем с небольшими сокращениями. Один читатель, пытаясь внушить мне в своем письме какую-то, не помню уж теперь, мысль о первых днях революции, написал: «А вы откройте Ленина, том 36, пятое издание, страница 269, и прочитайте, что там написано». Нельзя сказать, чтобы я тотчас бросился открывать том, да и не было его у меня под руками, потому что дома я никогда Ленина не держал. Однако том и страницы запомнились, и однажды на заседании редколлегии в одном журнале я оказался около шкафа с книгами. Пока говорились там умные речи, обсуждались планы, я вспомнил про наущение читателя и, потихоньку приоткрыв дверцу шкафа, достал нужный том. Наверное, еще подумали мои коллеги, что я собираюсь выступать с речью и хочу вооружиться необходимой цитатой, а я сразу-сразу на страницу 269. Строчки ведь указаны не были, так что мне пришлось прочитать всю страницу. И я сразу понял, о каких именно строчках шла речь в письме. Я перейду, наконец, к главным возражениям, которые со всех сторон сыпались на мою статью и речь, — говорил Ленин и продолжал. Попало здесь особенно лозунгу «грабь награбленная», лозунгу, в котором, как я к нему не присматриваюсь, я не могу найти что-нибудь неправильное. Если мы употребляем слова «экспроприация экспроприаторов», то почему же нельзя обойтись без латинских слов? Аплодисменты. Я и раньше слышал, будто существовал такой лозунг в первые же дни революции, и что будто бы он принадлежал лично Владимиру Ильичу. Но тогда я думал, что он существовал по смыслу, по сути, а не в обнаженном словесном оформлении. И теперь, должен признаться, меня немного покоробила откровенная обнаженность этого лозунга. Прочитанные строки были взяты из заключительного слова по докладу об очередных задачах советской власти. Времени было еще много, заседание редколлегии еще только началось, я стал листать оказавшийся в моих руках том и очень скоро понял, что листанием тут не обойдешься, что надо его внимательно прочитать. Теперь я хочу сделать для возможного читателя моих записок извлечение из этого тома. В статье «Сумеют ли большевики удержать власть», написанной еще до Октябрьского переворота, были Владимиром Ильичом Лениным заранее предопределены многие действия и акции, которые в обозреваемый нами период стали осуществляться практически. Выпишем из той еще предреволюционной статьи главный ленинский тезис, главную мысль. Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность является в руках пролетарского государства, в руках полновластных советов, самым могучим средством учета и контроля. Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление. Нам этого мало. Нам надо не только запугать капиталистов в том смысле, чтобы чувствовали всесилие пролетарского государства и забыли думать об активном сопротивлении ему. Нам надо сломать и пассивное, несомненно, еще более опасное и вредное сопротивление. Нам надо не только сломать какое бы то ни было сопротивление, нам надо заставить работать в новых организационных государственных рамках. И мы имеем средства для этого. Это средство – хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность. «Значит, схема ясна», – комментирует Владимир Соловухин. «Сосредоточить в своих руках весь хлеб, все продукты, учет, а затем распределять эти продукты так, чтобы за хлебную карточку человек, оголодавший и униженный голодом, пошел бы работать на советскую власть и вообще делал все, что прикажут. Гениально и просто, как все у Ленина. Разница с последующей статьей «Очередные задачи советской власти» состоит в том, что в первом случае, до взятия власти, когда только еще мечталось, делался упор на то, что путем голода, путем учета и распределения, будут принуждать работать богатых, чье сопротивление якобы надо сломить. А во втором случае, когда власть уже была взята, зазвучали иные нотки. Цитата. «От трудовой повинности в применении к богатым власть должна будет перейти, а вернее, одновременно должна будет поставить на очередь задачу применения соответствующих принципов, то есть трудовая повинность и принуждение, к большинству трудящихся рабочих и крестьян». Ленин, том 36, страница 144. Так что же осуществилось в стране? Власть рабочих и крестьян? Или всеобщая трудовая повинность для рабочих и крестьян? А если это так, то чья же власть?
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «С другого берега».
Очерк Владимира Солоухина «Читая Ленина», опубликованный в 151 номере русского зарубежного журнала «Грани» Франкфурт-на-Майне. Продолжаем чтение. Дальнейший абзац о трудовом народе в связи с трудовой повинностью для него поразил меня своим откровением. «Для нас не представляется безусловной необходимости в том, чтобы регистрировать всех представителей трудового народа, чтобы уследить за их запасами денежных знаков или за их потреблением, потому что все условия жизни обрекают громадное большинство этих разрядов населения на необходимость трудиться и на невозможность скопить какие бы то ни было запасы, кроме самых скудных. Поэтому задача восстановления трудовой повинности в этих областях превращается в задачу установления трудовой дисциплины». Конец цитаты. «Значит, — комментирует Солоухин, — действительно с рабочими проще, чем с богатыми. У богатых сначала надо отнять запасы, а потом уж можно их морить голодом. У трудящихся же никаких запасов нет. Отсиживаться им не с чем, надо идти трудиться, исполнять трудовую повинность, хотя и опричь души, потому что подчеркнутый насильственный характер будущего труда при советской власти рабочие почувствовали с первых дней». Признает это и Владимир Ильич. На странице 45 читаем. «Целый ряд случаев полного упадка настроения и полного упадка всякой организованности был совершенно неизбежен. Требовать в этом отношении быстрого перехода, Или надеяться на то, что перемены в этом отношении можно достигнуть несколькими декретами, было бы столь же нелепо, как если бы призывами пытались придать бодрость духа и трудоспособность человеку, которого избили до полусмерти. Конец цитаты. Не правда ли? Откровенно. Значит, призывами трудоспособность не вернешь. А чем же? Для учета производительности и для соблюдения учета необходимо устроить промышленные суды. Это уже что-то новое. Этого не знали, конечно, при проклятом царском режиме. Если бы при царе ввели вдруг на заводах промышленные суды, представляю себе, на каких фальцетах завопили бы об этом друзья пролетариата и все прочие революционеры. А как бы завопили они, если бы, Столыпин, скажем, выступил со следующей тирадой? Но выступил с ней, увы, не Столыпин, а Ленин, когда власть находилась уже у него в руках. Читайте. Что же касается карательных мер за несоблюдение трудовой дисциплины, то они должны быть строже. Необходимо карать вплоть до тюремного заключения. Увольнение с завода также может применяться, но характер его совершенно изменяется. При капиталистическом строе увольнение было нарушением гражданской сделки. Теперь же, при нарушении трудовой дисциплины, особенно при введении трудовой повинности, совершается уже уголовное преступление, и за это должна быть наложена определенная кара. Вот так. Там, где при царе-батюшке можно просто уволить, а сколько воплей, а то и забастовок было по этому поводу, теперь одного увольнения мало, теперь тюрьма. Но, продолжает Владимир Солоухин, в стране вроде диктатура пролетариата. Как же сочетать, с одной стороны, его диктатуру, а с другой стороны, диктаторство над ним, причем уже не класса, не партии даже, но уже единой воли. А что речь шла о подчинении единому диктатору, единой воле, читаем недвусмысленные ленинские слова. Это подчинение может при идеальной сознательности и дисциплине участников общей работы напоминать больше мягкое руководство дирижера. Оно может принимать формы диктаторства, если нет идеальной дисциплинированности и сознательности. Так или иначе, беспрекословное подчинение единой воле безусловно необходимо. Ах, как хорошо! Помитинговали, пошумели, проявили свою пролетарскую гегемонию, потешили душу. Щелкает бич диктатора по местам. Ленин. Надо научиться соединять вместе бурной, бьющей весенним половодьем, выходящей из всех берегов митинговый демократизм масс, с железной дисциплиной во время труда, с беспрекословным повиновением воле одного лица советского руководителя. Точнее, комментирует Солоухин, точнее про класс-гегемон, осуществляющий якобы в стране свою диктатуру, уже не скажешь. И вообще, словечко «принудительное» является едва ли не самым любимым словечком вождя в тот период. В деле принуждения пролетариата, хотя и строился вроде бы социализм, Владимир Ильич Ленин не брезговал обращаться к самым жестоким и драконовским достижениям капитализма. Цитата. «Русский человек – плохой работник по сравнению с передовыми нациями. Учиться работать – эту задачу советская власть должна поставить во всем объеме. Последнее слово капитализма в этом отношении – система Тейлора. Осуществление социализма определяется именно нашими успехами в сочетании с советской властью и советской организацией управления с новейшим прогрессом капитализма. И вообще, капитализм оказывается не такое уж страшное слово и понятие», пишет Владимир Солоухин и дальше цитирует из Ленина. «Если мы могли бы в России через малое число времени осуществить государственный капитализм, это было бы победой. Что такое государственный капитализм при советской власти? В настоящее время Осуществлять государственный капитализм – это значит проводить в жизнь тот учет и контроль, который капиталистические классы проводили в жизнь. И еще. Государственный капитализм был бы для нас спасением. Тогда переход к полному социализму был бы легок, был бы в наших руках, потому что государственный капитализм есть нечто централизованное, подсчитанное, контролированное и общественное. А нам-то как раз этого и не хватает, потому что в России мы имеем массу мелкой буржуазии, которая сочувствует уничтожению крупной буржуазии всех стран, но не сочувствует учету, обобществлению и контролю.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С другого берега». Передачу составил и ведет Юрий Мельников.
Мы передаем с небольшими сокращениями очерк Владимира Солоухина «Читая Ленина», напечатанный в 151 номере франкфуртского журнала «Грани» издательства «Посев». Про себя же они понимали дело четко и просто. Осуществить полный учет и контроль над каждым граммом и над каждой штукой, чего бы то ни было произведенного в стране. Все, что бы ни производилось в стране, держать в своих руках, а потом распределять по своему усмотрению. Благодаря такому контролю и распределению держать в подчинении и в трудовой повинности всех, без исключения живущих в стране людей, все поголовно население. Чтобы оно подчинялось единой воле, как один человек. Вот это и есть, по их мнению, социализм. То есть самая высшая и самая массовая форма рабства. Солоухин продолжает. Но для того, чтобы миллионы людей оказались в материальной, имущественной, хлебной зависимости, надо их сначала лишить тех некоторых запасов, которые они, может быть, накопили, и которые дадут им возможность чувствовать себя независимыми от пайка, от хлебной карточки, от зарплаты. Поэтому, взяв власть, с первых шагов большевики начали стремиться прибирать к рукам каждый рубль, каждую копейку, каждый грамм хлеба. Крупную буржуазию, фабрикантов и банкиров удалось уничтожить легко. Да их и было немного. Можно пересчитать, взять на учет и ограбить. А вот что делать с мелким собственником? Их же десятки миллионов. Мелкие собственники вызывали у Ленина большую ненависть, чем крупные капиталисты. И он об этом откровенно пишет и говорит. Ведь мелкие собственники – это все самодеятельное население России. Самодеятельное и поэтому самостоятельное. А как раз и надо было лишить его самостоятельности, подчинить и превратить в механизм послушной единой воли. Ленин пишет, «Не видит мелкобуржуазной стихии как главного врага социализма у нас». Итак, комментирует Солоухин, «Главный враг социализма – это самодеятельные и самостоятельные люди. Кто же они?» Ответ Ленина недвусмыслен. Большинство и громадное большинство земледельцев – мелкие товарные производители. Мелкие буржуи имеют запас деньжонок в несколько тысяч, накопленных правдами и особенно неправдами. Не дают покоя деньжонки в чужих карманах. Ну, а неправдами – это, конечно, ввернуто для красного словца. Какими неправдами – могло копить деньжонки громадное большинство земледельцев. И не мог же он, Ленин, сказать «все земледельцы», а имел-то в виду всех, ибо что же еще может означать выражение «громадное большинство»? К людям, накопившим деньжонок, можно было бы отнести и различных там валял, златошвей, кружевниц, шорников, овчинников, кожемяк, сапожников, воскобоев, столяров, плотников, краснодеревщиков, чеканщиков, извозчиков, иконописцев, афень, пильщиков, угольщиков, стеклодувов, печников. Короче говоря, все самодеятельное население России. И все это объединялось общим названием «мелкобуржуазная стихия». словечко с окраской. Назови «земледелец» и уже не то. Солоухин продолжает цитировать Ленина, все из того же 36-го тома. «Деньги – это свидетельство на получение общественного богатства, и многомиллионный слой мелких собственников крепко держит это свидетельство, прячет его от государства, ни в какой социализм и коммунизм не веря. Мелкий буржуа, хранящий тыщенки, враг государственного капитализма, и эти тыщенки он желает реализовать непременно для себя». Вот ведь какие подлецы! Какая темнота и несознательность! Вместо того, чтобы просто отдать денежки государству, прячут и норовят израсходовать на себя. «Не выйдет, господа мелкие собственники, отберем! Где силой, а где лишив товаров и посадив на сухой хлеб? Через торксины, не мытьем, так катанием, но отберем». Тут и встала перед большевиками главнейшая задача – сосредоточить в своих руках весь хлеб. Это главное средство воздействия, подавления и поощрения, а проще говоря, власти. Началась одна из самых кошмарных и кровавых страниц русской истории под названием «Продовольственная диктатура». Для себя Владимир Ильич твердо знал, что он осуществляет хлебную монополию, то есть сосредотачивает весь хлеб, имеющийся в России, в своих руках. Но для общественного мнения был выкинут жупел, словечко, против которого невозможно, кажется, возразить. Коротенькое словечко «голод». Было сделано так, что два главных города, Петроград и Москву, посадили на голодный паек. 100 граммов хлеба в день. Дикие очереди за этими 100 граммами. Ну, а раз голод, значит, надо объявить поход за хлебом, борьбу за хлеб, изъятие хлеба ради голодающих. Дело благородное и чистое, как слеза. Но, продолжает Владимир Солоухин, голод в Москве и Петербурге был инспирирован. Да и как могут голодать два города, если они не блокированы неприятелем, когда во всей остальной стране полно хлеба? Разреши, и тотчас же на всех базарах появятся горы хлеба и разных других продуктов. О том, что голода фактически нет, не раз в эти годы говорил и сам Ленин. Вот цитаты. «Сейчас надвигается голод, но мы знаем, что хлеба вполне хватит и без Сибири, Кавказа, Украины. Хлеба имеется достаточное количество до нового урожая в губерниях, окружающих столицу, но он весь запрятан кулаками. Недалеко от Москвы, в губерниях, лежащих рядом, в Курской, Орловской, Тамбовской, мы имеем по расчетам осторожных специалистов еще теперь до 10 миллионов пудов избытка хлеба». Нет уж, Владимир Ильич, либо голод, либо избыток хлеба, что-нибудь одно. Большевики в это время очень боялись, как бы хлеб стихийно не проник или даже не хлынул в голодные столицы и не сорвал им задуманное мероприятие. Для этого были учреждены на железных дорогах заградительные отряды, которые следили, чтобы ни один мешок хлеба не проник ни в Москву, ни в Петроград. Заставив рабочих и прочее население этих двух городов изрядно наголодаться, Ленин объявил поход за хлебом, который фактически был нужен не для того, чтобы накормить два города, а чтобы осуществить хлебную монополию. Так пишет Владимир Солоухин в своем очерке «Читая Ленина», недавно опубликованном в журнале «Грани» Франкфурт-на-Майне. Окончание в следующем выпуске нашей программы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали очередной выпуск программы «С другого берега». Передачу составил и вел Юрий Мельников.
«Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Наша с вами история. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 6 мая 92 года.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Владимир Тольц. Наша с вами история. Этот выпуск нашей еженедельной программы целиком посвящен теме, о которой мы не раз уже в прошлые годы говорили – изучению последних дней жизни Владимира Ильича Ленина. Но поскольку в нашей студии сейчас находится московский гость, кинорежиссер Алексей Ханютин, начнем мы с того, что Владимир Ильич считал для нас из всех искусств важнейшим – с кино. Тем более, что вместе с Борисом Равдиным Алексей Ханютин готовится сейчас к съемкам документального фильма о Ленине. Алексей, скажите, чем и почему привлекла вас сегодня, казалось бы, уже набившая оскомину ленинская тема?
Вы знаете, это вопрос на засыпку, потому что каждый раз, когда у тебя спрашивают, почему ты взялся именно за этот фильм, почему ты выбрал эту тему, я как-то теряюсь. Здесь надо либо очень много рассказывать, либо сказать очень кратко, потому что я чувствую, что как бы эта тема горячая, что вот это надо делать. И я могу потом рационализировать как бы это ощущение любым образом, объяснять, но в основе всего лежит именно это первое, так сказать, ощущение, первое чувство.
Давайте более подробно поговорим о том, о чем ваш фильм.
Ну, мне, наверное, проще сказать, о чем этот фильм не будет. Это не будет фильм политический, поскольку действие фильма... Так сказать, мы сейчас находимся на сценарной стадии, скоро сценарий заканчиваем. Так вот, действие фильма начинается 15 мая 1923 года, когда совершенно больного, потерявшего речь, потерявшего способность писать Ленина, вывозят в Горки. И кончается фильм вместе со смертью нашего героя, то есть в январе 1924 года. В этот период Ленин, ну, в силу понятных причин, выключен из политики. Он не отдает распоряжений, не подписывает декретов, он не общается со своими ближайшими соратниками по партии. Он как бы погружен в свою частную жизнь. Но в этой ситуации, как ни странно, некоторые черты его личности, может быть, даже основополагающие черты его личности, они вырисовываются куда более ярко, и нам не мешают вот все эти политические подробности, которые, так сказать, может быть, перегружали пьесы, скажем, Шатрова, или, так сказать, ну, вообще были характерны для советской лениниады.
Я хотел бы, чтобы вы рассказали сейчас нашим слушателям о вашем соавторе, о Борисе Равдине.
Борис Равдин – историк, филолог, член редколлегии журнала «Даугава», живет в Риге и очень давно уже занимается ленинской темой. Вот мы нашли друг друга как соавторы, и сейчас проводим множество времени в архивах, изучаем очень тщательно документы. Ну, посмотрим, что у нас получится.
К тому, что сейчас сказал Алексей Ханютин, я должен добавить, что Борис Равдин был автором той самой псевдонимной публикации в парижском журнале «Минувшее», которая несколько лет назад легла в основу серии наших программ о последних днях жизни и смерти Ленина. Тогда эти передачи вызвали среди слушателей большой и, в общем, положительный резонанс. Ныне та статья Равдина перепечатана уже во многих российских изданиях. Но то, что предложили они с Ханютиным мне для нашей программы сегодня, еще нигде не опубликовано. Не Незадолго до своей насильственной кончины Лев Давыдович Троцкий передал в американский журнал Life свою очередную статью, которая должна была стать одним из решающих аргументов в его затянувшемся споре со Сталиным. Троцкий не исключал, более того, недвусмысленно намекал, что в смерти вождя мирового пролетариата вполне мог быть повинен человек, занявший его место. По свидетельству Троцкого, в феврале 23 года Сталин на собрании членов Политбюро сообщил, что Ленин вызвал его неожиданно к себе и потребовал доставить ему яд. На собрании помимо Сталина присутствовали Зиновьев, Каменев и Троцкий. Все они были хорошо информированы о состоянии здоровья Ленина, но сообщение Сталина, по-видимому, застало их врасплох. Троцкий писал:
«Помню, насколько необычным, загадочным, неотвечающим обстоятельствам показалось мне лицо Сталина. Просьба, которую он передавал, имела трагический характер, а на лице его застыла полуулыбка, точно на маске. Жуть усиливалась еще тем, что Сталин не высказывал по поводу просьбы Ленина никакого мнения, как бы выжидая, что скажут другие. «Не может быть, разумеется, и речи о выполнении этой просьбы», — воскликнул я. «Гетье, врач Ленина, не теряет надежды. Ленин может поправиться». «Я говорил ему все это», — не без досады возразил Сталин. «Но он только отмахивается, мучается старик. Хочет, говорит, иметь яд при себе. Прибегнет к нему, если убедится в безнадежности своего положения». Голосования не было. Совещание не носило формального характера. Но мы разошлись с само собой разумеющимся заключением, что о передаче яду не может быть и речи.
Рассказав об этом примечательном эпизоде, Троцкий задается далеко идущим вопросом. Действительно ли Ленин обращался к Сталину за ядом? Не выдумал ли Сталин целиком эту версию, чтобы подготовить свое алиби? Выздоровление Ленина грозило Сталину отстранением от власти, которую он уже довольно крепко держал в руках. Троцкий отмечал:
«Цель была близка, но опасность со стороны Ленина еще ближе. Именно в этот момент Сталин должен был решить для себя, что надо действовать безотлагательно. Под рукой был фармацевт Ягода».
Версия Троцкого первоначально получила широкую поддержку на Западе. Так русские историки и эмигранты Николаевский и Валентинов вслед за Троцким считали, что Ленин яда не просил. Близкая точка зрения была высказана автором известной книги «Ленин. Биография революционера» Стефаном Пассони и не менее известным биографом Ленина Робертом Пайном. Советскому читателю статья Троцкого стала известной несколько лет назад в разгар очередной ревизии отечественной истории. Статью Троцкого широко перепечатывали самые разнообразные, в том числе и самые массовые газеты и журналы. Версия о том, что Сталин не то собирался отравить, не то отравил Ленина, в ту пору оказалась ко двору, была встречена с вниманием и пониманием. Сегодня существует возможность поговорить об этой версии, опираясь на факты. В том числе и на те, которые заведомо были известны Троцкому, но о которых он предпочел умолчать. Публикации ныне закрытого и практически ничем, увы, незамененного журнала «Известия ЦК КПСС» и доступные сегодня архивы позволили Борису Равдину и Алексею Ханютину увидеть затронутую Троцким тему «Ленин и яд» в несколько ином повороте.
В 1911 году, не желая дожидаться старости и дряхлости, покончили с собой видные социалисты Поль Лафарг и его жена Лаура, дочь Маркса. Под впечатлением этого события Ленин делился тогда же с Крупской: «Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть, как Лафарги». В 1922 году судьба дала возможность посмотреть правде в глаза самому Ленину. К этому времени уже более полугода он постоянно чувствовал признаки приближающейся катастрофы. То на охоте онемеет нога, мурашки пошли, то мучает страшная бессонница и головные боли. Особенно пугали его странные припадки. Несколько раз он неожиданно терял сознание. На секунду, две, три. Однажды в коридоре свалился чуть ли не под ноги часовому. О припадках он никому не рассказывал. Но медицинской литературой обложился и пытался сам себе поставить диагноз. Самодиагноз, видимо, был не слишком утешительным. И в марте 1922 года он решился прибегнуть к консультации врачей-специалистов. Из Германии были выписаны невролог Отфрид Ферстер и клиницист Георг Клемперер. Приглашенным к Ленину медикам платили не скупясь. Вот, например, суммы, выданные Ферстеру. 5000 фунтов стерлингов, 2500 фунтов, 4400 фунтов стерлингов. А вызванные в марте 23 года немецкие врачи получили такой гонорар. Профессор Миньковский – 4400 фунтов стерлингов, профессор Штрюмфель – 9500 долларов, задержавшийся в России профессор Бумке получил 20 тысяч долларов, и это далеко не все суммы. Ферстер и Клемперер как-то утешили Ленина, но, видимо, не до конца. Он часто повторял теперь своим ближайшим товарищам по партии: «Помяните мое слово, кончу параличом». На всякий случай он решил предпринять кое-какие меры. Существует записка его сестры Марии Ульяновой.
Зимой 20-21, 21-22 годов Владимир Ильич чувствовал себя плохо. Головные боли, потеря работоспособности сильно беспокоили его. Не знаю точно когда, но как-то в этот период Владимир Ильич сказал Сталину, что он, вероятно, кончит параличом. И взял со Сталина слово, что в этом случае тот поможет ему и даст ему цианистого калия. Сталин обещал.
В конце мая 22 года Ленин приехал на отдых в подмосковные горки. Майская ночь, 25 число. За окном трещат соловьи, никак не уснуть. Пришлось спуститься вниз, чтобы камушками распугать соловьев. Ленин бросил камушек, другой, и вдруг почувствовал, что рука как будто отсыхает. На следующий день положение ухудшается. Явные признаки паралича. Несколько дней сомнений. Врачи не говорят ничего определенного. Ленин или мрачно встречает их, или набрасывается с вопросами о характере болезни и возможном ее развитии. 30 мая его навещает офтальмолог. Даже к нему Ленин обращается с теми же вопросами. «Говорят, вы хороший человек, скажите же правду, ведь это паралич и пойдет дальше. Поймите, для чего и кому я нужен с параличом». В этот же день он категорически настаивает на свидании со Сталиным. Позднее, вспоминая об этом, Мария Ульянова писала:
«Уговоры отказаться от этого свидания, так как это может повредить ему, не возымели никакого действия. Владимир Ильич указывал, что Сталин нужен ему для совсем короткого разговора. Стал волноваться, и пришлось выполнить его желание. Позвонили Сталину, и через некоторое время он приехал вместе с Бухариным. Сталин прошел в комнату Владимира Ильича, плотно прикрыв за собой по просьбе Ильича дверь. Через несколько минут Сталин, который показался мне несколько расстроенным, вышел. Простившись с нами, оба они, Бухарин и Сталин, направились во двор к автомобилю. Я пошла проводить их. Они о чем-то разговаривали друг с другом в полголоса. Но во дворе Сталин обернулся ко мне и сказал: «Ей, он имел в виду меня, можно сказать, а Наде, Надежде Константиновне, не надо». И Сталин передал мне, что Владимир Ильич вызвал его для того, чтобы напомнить ему обещание, данное ранее, помочь ему вовремя уйти со сцены, если у него будет паралич. Владимир Ильич просил Сталина привезти ему яду. Сталин обещал, поцеловался с Владимиром Ильичем и вышел из его комнаты. Но тут, во время нашего разговора, Сталина взяло сомнение – не понял ли Владимир Ильич его согласия таким образом, что действительно момент покончить счеты с жизнью наступил, и надежды на выздоровление больше нет. Обсудив это, мы решили, что Сталину надо еще раз зайти к Владимиру Ильичу и сказать, что он переговорил с врачами, и последние заверили его, что положение Владимира Ильича совсем не так безнадежно, и что надо с исполнением просьбы Владимира Ильича подождать. Так и было сделано.
Помимо воспоминаний Марии Ильиничны, есть еще один архивный документ, зафиксировавший факт обращения к Сталину с просьбой о яде. В истории болезни Ленина под 30-м числом запись: «Приезжал Сталин, беседа о суициде». Знал ли Троцкий об этом эпизоде? Не мог не знать. 26 июля 1924 года Мария Ульянова писала в Президиум Объединенного Пленума ЦК и Центральной контрольной комиссии Российской коммунистической партии большевиков.
Когда с Владимиром Ильичем случился первый удар, а также во время повторного удара в декабре 22 года, Владимир Ильич вызывал к себе Сталина и обращался к нему с самыми интимными поручениями.
Был ли знаком Троцкому этот документ? Несомненно, как и постоянные разговоры в высшей партийной среде о намерении Ленина покончить с собой. Почему же Троцкий попытался обвинить Сталина только в конце 1939 года? Почему упустил эту возможность раньше? Да потому, что к концу 1939 года уже скончались и Мария Ульянова, и Надежда Крупская, которые могли бы уличить его в очевидной фальсификации. Вернемся, однако, к Ленину. Лето 1922 года кончалось. К началу осени здоровье Ленина настолько улучшилось, что он смог вернуться к работе. Однако призрак грозной болезни время от времени напоминал о себе. Он читал заграничную прессу, она предрекала ему прогрессивный паралич и возможное сумасшествие. В конце ноября, начале декабря 1922 года здоровье Ленина вновь явно ухудшилось. Симптомы те же. Вот его реплики конца 22-го, начала 23-го годов.
Если у меня не прогрессивный паралич, о котором писали в белогвардейских газетах, то во всяком случае паралич, который постепенно прогрессирует. Или будет у меня кондрашка. Мне уже много лет назад один крестьянин сказал: «А ты, Ильич, помрешь от кондрашки». И на мой вопрос, почему он так думает, он ответил: «Да шея у тебя уж больно короткая».
Ленина пугает не только будущая неподвижность, еще больше он боится потерять речь. В ночь с 15 на 16 декабря 22 года наступает резкое ухудшение, временный паралич правой руки и ноги. Вновь мысль о яде. Кому обратиться? Отношения со Сталиным к этому времени таковы, что не позволяют прямо просить его о дружеской услуге. Ленин обращается к своей секретарше Лидии Фотиевой. Вот что она пишет в своих неизвестно где находящихся ныне записках. Цитируем по воспоминаниям Марии Ульяновой.
22 декабря Владимир Ильич вызвал меня в 6 часов вечера и продиктовал следующее: «Не забыть принять все меры, достать и доставить, в случае, если паралич перейдет на речь, цианистый калий, как меру гуманности и как подражание Лафаргам». Он прибавил при этом: «Эта записка вне дневника, ведь вы понимаете? Понимаете? И я надеюсь, что вы это исполните».
О том, что призыв о помощи в этот период был не единственным, свидетельствуют и воспоминания врачей.
В конце декабря и в начале января настроение все хуже, пессимизм достигает апогея, пишет доктор Кожевников о своем пациенте. Владимир Ильич глубоко убежден не только в том, что параличи конечностей уже стойкие, но и в том, что скоро отнимется и речь. Он начинает настойчиво требовать свидания с Фотиевой. Конфиденциально с ней беседуют. Содержание этих бесед мне известно от самой Фотиевой, и поэтому не считаю возможным о ней говорить.
О том же писал еще один врач, профессор Крамер.
На свою болезнь он с самого начала смотрел пессимистически и в свое выздоровление не верил. На это указывают, по крайней мере, ряд фактов. Сюда относятся, например, его разговоры с товарищем Фотиевой от января или февраля 23-го, интимное содержание которых я представляю, если они найдут это возможным, передать самим упомянутым лицам.
В изданной в начале 80-х годов биографической хроники жизни и деятельности Ленина отмечены зимние дни бесед Ленина с Фотиевой, о содержании которых ничего не известно, например, 18, 19, 20, 27 февраля. Вероятно, именно в эти дни продолжались разговоры о яде, в котором ему было отказано.
Наша с вами история. Сегодня мы знакомим вас с неопубликованным исследованием Бориса Равдина и Алексея Ханютина о последних днях жизни Ленина. Статья их называется «Яду мне, яду».
Нет никаких оснований доверять Троцкому и подозревать Сталина в том, что тот хотел заручиться согласием Политбюро, чтобы отравить Ленина. Как мы видим, инициатива и настойчивая инициатива исходила от Ленина. Конечно же, и Троцкому было известно о желании Ленина. Он утаил его от читателя или постарался забыть о нем, решив использовать этот сюжет для борьбы со Сталиным. Незадолго до смерти еще одной секретарши Ленина, Володичевой, с ней беседовал профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС Генрих Николаевич Волков. Володичева рассказала ему, что в конце концов Ленин и Крупская условились, если наступит резкое ухудшение, она даст ему яд. Он попросит словом, а не сможет жестом. Есть еще один, самый пространный рассказ на эту тему. 22 января 1924 года, на следующий день после смерти Ленина, из Москвы в Горки отправился специальный поезд. В одном из вагонов едут члены Центральной контрольной комиссии Гусев, Шкирятов, Киселев, один из председателей ЦИК Нариманов, поэт Демьян Бедный и нарком просвещения Луначарский. Говорят, естественно, о покойном. О рассказе Гусева нам известно по записи Луначарского.
Перед вторым ударом, за несколько часов до него, у Владимира Ильича началась невозможная головная боль. Настолько мучительная, что он бегал по комнате и громко стонал. Наконец он обратился к Надежде Константиновне, своей жене, и сказал ей: «Ты должна настоять на том, чтобы мне дали цианистого калия. Я хочу умереть сейчас». Надежда Константиновна начала уговаривать его. Говорила, что головная боль пройдет. На что Владимир Ильич ответил: «Ты не думай, что я говорю по малодушию. Я готов был бы принять всякую боль, но пойми, положение безнадежное. Если повторится удар, то я, может быть, на долгие годы останусь без языка». Ни Надежда Константиновна, ни прибежавшая сестра Владимира Ильича, конечно, не могли допустить и мысли о том, чтобы удовлетворить это страшное желание. Тогда Владимир Ильич бросился на кровать, отвернулся к стене и сказал с горьким упреком: «Слабые романтики!» Потом схватился руками за голову и больше даже не стонал. Через 2-2,5 часа с ним случился удар, который действительно лишил его дара речи.
Авторы исследования, с которым мы вас знакомим, Борис Равдин и Алексей Ханютин, считают, что рассказ Гусева не совсем точен. По комнате Ленин бегать не мог, но постоянно просил перенести его с кровати на кресло, с кресла на кровать, требовал возить его в кресле по комнате. Вероятно, Гусев объединяет в своем рассказе разные эпизоды, связанные с просьбой о яде. И когда Ленин мог ходить и когда потерял способность самостоятельно передвигаться. Но сам факт стремления Ленина к смерти, к самоубийству, сомнений не вызывает. С 10 марта 1923 года Ленин окончательно утратил способность самостоятельно распорядиться своей судьбой, если только это желание продолжало у него существовать. В результате удара у него была полностью парализована половина тела, утрачены речь и письмо, ядовитые препараты были ему недоступны, каждое его движение находилось под постоянным контролем, случалось, он выгонял из своей комнаты в горках родных, врачей и санитаров, но и в этих случаях за ним наблюдали из-за ширмы, сквозь специально проделанные щели в двери, прислушивались к каждому движению из прилегающего помещения. Он, распоряжавшийся судьбами миллионов, своей судьбой распорядиться не мог. Скончался Ленин 21 января 1924 года. Специальной экспертизы на яд, насколько известно, не проводилось. При желании ее можно провести сегодня. Сохранились, например, ткани мозга Ленина, волосы, однако смысла проводить подобную экспертизу, кажется, нет. Но даже, предположим невероятное, если следы яда будут обнаружены, вопрос о том, кто мог дать Ленину яд, остается открытым. Если бы Крупская решилась дать Ленину яд, то она, скорее всего, не забыла бы и себя. Пережив Ленина на 15 лет, она, вероятно, не раз пожалела, что не исполнила данного ей Лафаргами и мужем завета. Впрочем, что мы все о яде, да о яде. Поговорим лучше об одном предмете, начинающемся с буквы «Я». Яйца куриные. Сколько, однако, их пришлось съесть Ленину за время болезни, всякий маломальски заботящийся о своем здоровье человек знает, что в больших количествах этот превосходный продукт тоже вреден, особенно для склеротиков, а сосуды мозга Ленина были заизвесткованы катастрофически. Ленин любил эту неоплодотворенную куриную яйцеклетку. Врачи шли навстречу его вкусовым предпочтениям. Как далеко они шли? Возьмем для примера май 1923 года. Смотрим по дневнику, который тогда еще тщательно вели санитары. 1 мая – 3 яйца в смятку и суп с двумя желтками. 2 мая – 3 яйца, бульон куриный и в нем 2 желтка. 3 мая – дали на яйцо меньше. По 4 яйца в смятку давали 6 и 12 мая. 17 и 18 мая давали по 3 яйца плюс яичницу, вряд ли она была из одного яйца. 20 и 26 мая давали всего по одному яйцу. 29 мая ни одного яйца всмятку, заменили стаканом желтков. Нет ни одного дня в мае 23 года без яиц. Месячный итог, его мы посчитали сами, 94,5 яйца. Предупредим сполошившегося слушателя. Наука диетология в 20-е годы не связывала склероз сосудов с холестерином, содержащимся в яйцах. Яйца считались идеальным диетическим продуктом. Если же следовать сегодняшней диетологии, то кто знает, в какой степени яичная диета ускорила кончину вождя, сыграв таким образом роковую роль недоступного ему цианистого калия. Но ни он, ни окружающие и не подозревали об этом.
Этим рассуждением о роковых для диктатуры пролетариата яйцах и завершается статья Бориса Равдина и Алексея Ханютина, с которой в программе «Наша с вами история» вас познакомили сегодня Наталья Урбанская, Леонид Махлис, Юлиан Панич, звукорежиссер передачи Андрей Владимиров, а также ее редактор и ведущий Владимир Тольц.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.